Сегодня вечером мы предлагаем вам послушать продолжение чтения книги Владимира Марцинковского «Записки верующего». «23 ноября 1918 года был обнародован декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви. Практически власть с самого начала не только отстранилась от поддержки религии, но и вступила с нею в борьбу. Во всяком случае там, где была или только подозревалась за религиозной деятельностью политическая подкладка. Народ массами стал отпадать от церкви, поскольку он принадлежал к ней лишь формально. И как обыкновенно, отпадение легко перешло в богоборчество, атеизм и антитеизм. «Кто не со мной, тот против меня». На смену государственной религии явилась государственная безрелигиозность и антирелигиозность. Палка, перегнутая в одну сторону, теперь откачнулась в противоположный край, и, согласно русской повадке и способности к исступлению, привела к крайности. В центре Москвы, на месте иконы Спасителя, укрепленной в стене бывшей городской думы над Иверской часовней, теперь красовался рельеф: «Религия есть опиум для народа». В другом месте Москвы, на одной из улиц, я видел висевшую поперек тротуара вывеску, сделанную масляной краской на жести, со словами: «Нет ни Бога, ни природы». К такому выводу приходит умствование, когда оно перехватывает через край, по известному выражению, ум за разум заходит, когда по Достоевскому малый ум в силу душевного извращения становится выше большого ума. А русские мужики в простоте своей немедленно стали применять безбожие к делу. В одном селе Казанской губернии крестьяне вынесли престол из храма на улицу и расположились вокруг него обедать. Однако местные татары не потерпели такого поругания святыни. Они отобрали престол и поставили его на место. Епископ Андрей Уфимский благодарил по этому поводу и в специальном письме, отправленном к ним, помещенном в печати также, магометанского муфтия за то, что он так хорошо воспитал в религиозном отношении своих прихожан. Позднее я не раз наблюдал, как хлеб, картофель и прочие товары в лавках и на базарах отпускались покупателю в мешках, сделанных из красивых пергаментных листов на престольных Евангелий, с каемками, заставками и красными строками. Оказывается, запас заготовленных синодальной типографией Евангелий попал на рынок, и торговый люд, ничтоже сумнящийся, пустил в оборот страницы из Вечной книги как обыкновенную рыночную принадлежность. И не обратилось ли в самом деле Евангелие в обмеренном христианстве лишь в предмет торговли, который мы продавали за 30 серебряников на рынке мира сего? И не обратился ли вообще храм, дом молитвы, в дом торговли, в чем гневно упрекал Господь народ израильский, когда изгонял торгующих из храма? И вот для обличения нашего Евангелия попало на базар, на прилавок торгаша в качестве оберточной бумаги. Эти измятые и захватанные драгоценные реликвии хранятся у меня как печальное и выразительное напоминание о том, что святое Евангелие надо не только распространять как книгу, но надо его и объяснять народу. Здесь Опять прав Достоевский, который говорит устами Зосимы: «Толкуйте народу Евангелие неустанно». Гибель народу без Слова Божия, и именно без его разумения и приятия всем сердцем. А если Бога нет, то все позволено. Таково ведь русское умозаключение, доведенное до своего конца. Вот тут-то и оправдался пророческий стих из «Бесов» Достоевского. Идут мужики, несут топоры, что-то страшное будет. Приведу одну из ужасных сцен, в которой пал жертвой один из моих друзей, инженер Д. Это было в Тамбовской губернии. Дом в имении некого помещика был осажден озлобленной толпой, которая вознамерилась сжечь его в собственной усадьбе. Тут же случился проездом мой друг, ехавший вместе со своими знакомыми. С ним был юноша А. Инженер стал уговаривать толпу. Эти уговоры дали помещику возможность спастись, обоим же новоприбывшим они стоили жизни. Ожесточенные подстрекатели прежде всего размозжили булыжником голову юноши А, а затем стали бить инженера. Тот принялся от них бежать, кто-то догнал его и проткнул сзади железными вилами. С этим страшным железом в спине, обливаясь кровью, он выпрыгнул в окно, его настигли. Он видит, что смерть неминуема. «Братцы, позвольте в последний раз Богу помолиться!» — простонал мученик. Его лицо было изуродовано, зубы выбиты. Толпа затихла. Он встал на колени среди народа и молился, истово крестясь. «Ну, теперь делайте со мной, что хотите». Лишь только он кончил молиться, ему набросили на шею веревку и поволокли к речке. Бросили в воду, но он все всплывал. Наконец, после больших усилий, его утопили. Это был редкий, кристальной души человек, кроткий, тихий, умевший и любивший усовещевать и способный положить душу свою за други своя. Как святая Русь вдруг стала не святой, и народ, богоносец, стал, по выражению одного русского умного человека, знатока русской жизни, чертоносцем. И неужели так не глубока была позолота? Почему оказалась она сусальным золотом, которое смыли первые потоки революционной грозы? Вскоре я услышал разгадку из уст самого русского крестьянина-красноармейца. Но об этом позже. Вернувшись однажды вечером домой, я нашел у себя на столе письмо, спешно вызывающее меня в Тулу для чтения лекции. Нужно было ехать в тот же вечер, так как зал был снят на завтра. Я поспешил на Курский вокзал. У кассы стояла длинная очередь. Ко мне подошел какой-то господин, предлагая перекупить у него билет, оказавшийся ему ненужным. Я отнесся к нему с недоверием, опасаясь за действительность билета, но все же взял его. И хорошо сделал, ибо, как потом выяснилось, в тот день на Тулу больше билетов не продавали. Ехать было очень неудобно, пришлось стоять на площадке с выбитым окном. Был мороз, дул редкий и резкий ветер. Предстояло часов 7 пути, и притом ночью. От усталости и желая укрыться от ветра, я опустился на пол. Место мое было как раз у открытого окна. И сел между солдатских сапог, так как вся площадка была забита красноармейцами. Каждый из них по очереди придерживал у разбитого окна большой грубый мешок для защиты от холодного ветра. Один из солдат похвалялся грабежами и убийствами, в которых он участвовал в дни революции. Я не выдержал, встал из своего уголка и спросил рассказчика: «Разве Христос в Евангелии учил так делать?»
«Конечно, мы его читали. Мы только крышку Евангелия целовали. А что в нем писано?»
«Того не знаем». Поистине, гибель народу без слова Божия.
В этих откровенных словах заключается разгадка и русского безбожия, и нравственного одичания, по крайней мере, в их значительной части. Об этом я размышлял, опустившись опять в свой уголок на дне площадки.
Через некоторое время мои мысли были прерваны. «Товарищ, вставай! Твоя очередь держать мешок!» Я встал и, прижимая мешок локтями, прислонился к раме. Сердитый ветер врывался через щели и немилосердно обдавал меня стужей. Вот и Тула, типичный для старинных среднерусских городов Кремль с храмом и зубчатыми стенами, знаменитый оружейный завод, работающий по-прежнему. В этом городе были прочитаны мною лекции для гимназической молодежи. Через некоторое время с этой же целью я был приглашен в Рязань, в дом юношества. Здесь я читал несколько раз при переполненном зале. Видно было, что молодежь чувствует себя на распутье и силится среди множества лозунгов и призывов найти верную дорогу. Для нее специально я разработал несколько лекций «Молодость и жажда подвига», «Душа молодежи», «Новый строй и нравственные задачи молодежи» и так далее. «Единственное, что может удовлетворить молодежь, — говорил я, — это прекрасное действие в жизни, то есть подвиг. Без него жизнь будет лишь неподвижным движением. Религия без подвига — это религия старости. Подвиг без религии неосуществим». Я ставил перед молодежью два вопроса. Первое. Удовлетворяет ли ее призыв Христа к подвигу жертвенной любви? И второй. Нуждается ли молодежь в благой вести Евангелия о Христе как источнике творческой силы? Другими словами, нужны ли птице крылья? Я старался говорить им их собственным языком, например, цитируя слова из одного студенческого письма, полученного мной: «Страшно потерять молодость. Между тем, учение Христа есть Евангелие вечной молодости. Тот, кто прожигает молодость для себя, тот потеряет ее. И некогда, оглядываясь на свое прошлое с его светлыми порывами, будет переживать тургеневскую печаль. Как хороши, как свежи были розы! Но тот, кто отдаст свою молодость Христу, тот ее приобретет, тот постигнет тайну вечной бодрости, энтузиазма и творческой силы, молодость Христу, и скорее, пока душа отзывчива на все возвышенные и прекрасные призывы и дела. Смотри, чтобы день жертвоприношения не склонился к вечеру, прежде чем ты успеешь положить дар твой на жертвенник», — сказал Тагор. Новый строй, устранивший старые внешние авторитеты, ставит перед молодежью
новые задачи. Предоставленная самой себе, она более чем когда-либо нуждается в выработке духовной самодисциплины и нравственной самообороны против тлетворных влияний жизни. Молодежь чутко прислушалась к призывам Евангелия. Образовались кружки для изучения и практического деятельного применения завета в любви и чистоты в жизни. Вечером в 7 часов идем в депо. Там уже заранее должны были поставить столик для продажи билетов. Но в зале мы застаем неожиданную картину. Он переполнен. Столик, да и скамьи в зале были смыты нахлынувшей толпой. Люди громоздились и на эстраде. Передо мной было море голов. Куча записок с вопросами росла передо мной. На столике типичные вопросы. Существует ли Бог? Верите ли вы в мощи? Кто написал Евангелие? Существует ли загробная жизнь? Верите ли вы в чудо? После лекции была оживленная беседа. На другой день в местной газете появилась заметка с выражением благодарности за популярное изложение евангельских истин, столь необходимых в наше тревожное критическое время. Так, Бог отверз нам дверь для слова и в этом случае. Однако то или иное препятствие перед лекцией я наблюдал как правило. Оно подтвердилось вскоре еще в одном случае, а именно во время посещения маленького старинного русского городка Владимирской губернии Юрьева-Польского, куда пригласили меня знакомые. Приехав туда, я вздумал наклеить на улицах, выпущенное нашим кружком еще в начале революции, воззвание чисто религиозного характера. В нем русский народ призывался к мирному труду и взаимному единению в духе Евангелия во имя Христа. Только наклеил несколько этих листочков, как вдруг подходит ко мне милицейский. «Вы что тут клеите? А разрешение у вас есть? Кто вы? Откуда?» Пригласил меня в исполком. Там как раз происходило деловое собрание. Сидели простые русские люди из мещан и рабочих. Они отнеслись ко мне не с угрозой, а с любопытством. «Я прошу отпустить меня, так как я должен читать лекцию. Не тут-то было. Оказался задержанным. Сижу час, два. Наконец врывается в заседание знакомый врач, который участвовал в приглашении меня из Москвы. Выясняется моя личность, и меня милостиво отпускают». Прав Достоевский не только, когда говорит «гибель народу без слова Божия», но и во второй половине этого знаменитого изречения. «Ибо жаждет душа его слова и всякого прекрасного восприятия». Лишнее доказательство этого я видел в русском Манчестере, Иванове Вознесенске. Под лекцию был снят городской театр. Когда я пошел туда, я увидел огромный хвост на площади. Это покупались входные билеты. Весь театр с тысячей мест был заполнен. В беседе выступал известный коллекционер и владелец знаменитого местного музея Бурылин. Он обратился к молодежи с кратким свидетельством о Боге. Тут в прошлом году один юноша покончил с собой, оставив записку: «Если Бога нет, жить не стоит». Это печальное, но убедительное доказательство в пользу необходимости веры, сказал он. В заключение я пригласил желающих прийти на другой день на специальное собрание для более близкого изложения вопроса по Евангелию. Мы думали воспользоваться для этого одной из комнат театра, ожидая человек 50-100. Каково же было наше удивление, когда я увидел на другой день опять полный театральный зал, хотя уже не так набитый, как накануне. Между тем я намеревался теперь прочесть не лекцию, а одну из глав пророка Исаии.
жаждущие, идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. В иное время было бы странно выступать с Библией со сцены театра. Я упомянула об этом в своей речи. Мы зачастую превращаем храм в театр, а на самом деле нужно театр превращать в храм. И вот революция духа приведет к этому и уже приводит. Материальная революция не может удовлетворить нас. Нужна еще и другая. Нужно преображение духа. Я видел у вас на улицах колодцы. Около каждого стоит икона, по-видимому, для освящения воды. Но был некогда день на земле, когда у одного колодца в Палестине сидел сам Христос. И он звал душу человеческую к утолению ее духовной жажды водою живой. Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Там же была объявлена специальная лекция для молодежи. Нам позволили собраться в зале женской гимназии. Однако в час лекции собравшимся было объявлено, что в здании гимназии она состояться не может вследствие карантина. Между тем толпа учащихся выросла до внушительных размеров. Было человек 500. Стали вноситься разные предложения, в результате остановились на каком-то клубе и пошли всей массой. Это было оригинальное шествие молодежи по улицам в такое время, да еще в этом огромном рабочем центре. Пришли к зданию, но и тут препятствие. Надо добиться разрешения. Ведутся переговоры по телефону. Но толпа молодежи лавой устремляется по лестницам, заливает зал, шум, гвалт, как обычно среди юношей и подростков. Они стоят близко около меня. Я говорю почти в упор. Излагаю свои мысли на тему, отвечает ли Евангелие запросам молодежи. Я верил и верю, что русская молодежь обладает глубокой пытливой душой, жаждущей цельности в жизни. Как это выражает у Достоевского Алёша Карамазов. Пойти за Христом не значит сходить к обедне и отдать все Христу не значит дать 2 рубля нищим. Мне всегда казалось, что именно к молодежи обращено прежде всего Евангелие. Во всяком случае, к людям, молодым духом, способным мечтать. дерзать, томиться и жаждать, умеющим прямо смотреть на солнце, в то время как люди старой душой предпочитают полусвет мещанских идеалов сытости и самодовольства. Я люблю читать слова Мицкевича. О, юность! Мощь в тебе орлиная летать. Вы слушали чтение книги Владимира Марцинковского «Записки верующего». Продолжение в следующей программе.